В понедельник игроки встали поздно. Хэррот проснулся последним. В каком-то полузабытии побрился, принял душ и перед самым полуднем спустился на завтрак. Из главного зала доносились голоса остальных четверых игроков. Все поздравляли Вилли. Кеплер смеялся, обещая отомстить в следующей партии. Сатр утверждал, что новичкам всегда везет. Барон с открытой улыбкой заверял Вилли, насколько приятно им видеть его в их обществе. Хэррот заказал двойную порцию кровавой мэри и устроился в дальнем углу. Когда он допивал третий бокал, к нему присоединился Джимми Уэйн Саттер. «Энтони, мальчик мой», — ласково проговорил Саттер, — «сегодня тебе надо постараться показать себя с наилучшей стороны. Брат Кристиан и остальные заинтересованы в проявлении энергии и чувства стиля, а не только в наборе очков. Используй сегодня мужчину, Энтони, и покажи всем, что они не ошиблись, приняв тебя в клуб». Хэррот пристально посмотрел на Саттера, но ничего не сказал. После завтрака все отправились осматривать территорию летнего лагеря. Пока Вилли безучастным взглядом обводил постройки, Кеплер, преодолев последние 10 ступенек амфитеатра, подошел к Хэрроду и одарил его своей улыбкой Чарлтона Хестона.
«Недурно, Тони», — заметил он. «Ты почти продержался до рассвета. Но позволь мне дать тебе один совет, малыш. Мистер Баррент и остальные хотят видеть немного инициативы. Ты привез с собой пешку мужского пола. Использую сегодня вечером, если можешь».
Баррент поймал Хэррода на обратном пути к особняку. «Тони», — промолвил миллионер с мягкой улыбкой, глядя на его угрюмое лицо, — «мы очень рады, что ты присоединился к нам в этом году. Полагаю, мы обрадуемся еще больше, если ты как можно скорее начнешь использовать своего суррогата. Но, конечно же, все зависит от твоего желания, никакой спешки нет». Остальной путь до особняка они проделали молча. Последним с Хэррадом говорил Вилли. За час до обеда Тони решил присоединиться к Марии Чейн на пляже. Он вышел из дома через боковую дверь и бродил по переплетающимся садовым дорожкам среди клумб с высокими папоротниками и цветами, когда вдруг наткнулся на Вилли, сидевшего на длинной белой скамье. За его спиной стоял Том Рейнольдс. Глядя на его пустые глаза, белокурые волосы и длинные пальцы, Хэррот в который раз подумал, что вторая излюбленная пешка Вилли очень похожа на рок-звезду, переквалифицировавшуюся в палача.
«Тони», — хрипло произнес старик, — «нам пора поговорить».
«Не сейчас», — бросил Хэррот, пытаясь пройти мимо, но Рейнольдс преградил ему путь.
«Отдаешь ли ты себе отчет, что ты делаешь, Тони?»
— негромким голосом осведомился Вилли.
«А ты?»
— огрызнулся Хэррот, тут же поняв, насколько беспомощно это прозвучало. Но им владело лишь одно желание — поскорее уйти отсюда.
«Да», — важно кивнул немец, — «я отдаю. И если ты сейчас начнешь соваться не в свое дело, мои многолетние усилия пойдут прахом».
Хэррот оглянулся и понял, что в этом заросшем цветами тупике их никто не увидит даже с помощью телекамер. Отступать он не хотел, да и Рейнольдс продолжал загораживать дорогу.
«Послушай», — сказал он, чувствуя, как от напряжения у него срывается голос. «В гробу я все это видал, и мне плевать, о чем ты там говоришь. Я просто не хочу в этом участвовать, понятно?»
Вилли улыбнулся. Маленькие глаза его сузились и теперь почти не походили на человеческие.
«Хорошо, Тони. Но нам всем остается сделать несколько последних ходов, и я не позволю, чтобы мне мешали».
В голосе бывшего партнера прозвучало нечто такое, что напугало Хэррода, как никогда в жизни. Он даже онемел на мгновение. Вилли сменил тон, голос его стал более доверительным.
«Полагаю, это ты отыскал моего еврея, которого я бросил в Филадельфии», — продолжил он. «Ты или Баррент, но это не важно, даже если они приказали тебе разыграть этот гамбит».
Хэррод открыл было рот, но старик жестом остановил его.
«Возьми сегодня еврея, Тони. Мне он больше не нужен. А вот на тебя я сделаю ставку в конце этой недели, если ты больше не будешь создавать сложностей. Тебе понятно, Тони?»
Безжалостный холодный взгляд палача проник в сознание Хэррода.
«Понятно».
На мгновение он отчетливо представил себе, что Вилли Борден, Вильгельм фон Борхард, мертв, а перед ним сидит его труп. Однако оскалился в ухмылке не просто череп, но некое вместилище миллионов других черепов, из акульи пасти которых доносилась вонь склепов и безымянных могил.
«Очень хорошо, что ты понял», — одобрительно сказал Вилли. «Увидимся позже, Тони, в игровом зале».
Рейнольдс отошел в сторону с тем же подобием улыбки Вилли, которую на рассвете Хэрот видел на лице Дженсона Лугара за мгновение до того, как тот свернул шею его суррогатке. Он отправился на пляж к Марии Чень и, даже опустившись на раскаленный песок под лучами жаркого солнца, не мог унять дрожь.
«Тони?»
— прикоснулась к его руке Мария Чень.
«К черту!» — прорычал он. «К черту! Пусть получат еврея! Кто бы за ним ни стоял, чтобы они не имели в виду, пусть получат его сегодня, к черту! Пошли они все к черту!»